Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Понедельник – это, в общем-то, сложный, наверное, день недели, но не для нас с Павлом Голубевым, потому что мы всегда ждем вот этого момента, когда в эфир выходит очередной выпуск «Времени денег». Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Доброе утро, Антон. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Обсудим новости сначала. На прошлой неделе, да и на позапрошлой тоже очень неплотно обсуждалась тема о том, что собираются сократить субсидии для калининградского бизнеса из федерального бюджета. Где-то в середине октября первый раз эта тема возникла. Тогда еще, помнится, губернатор Антон Лиханов говорил, что это еще не решено, но вроде как уже решено, и окончательно это решится, естественно, только когда в последнем чтении будет принят проект бюджета России на ближайшие 3 года. Итак, в чем, собственно, весь нюанс? Федеральные власти сократят субсидии для калининградского бизнеса на 2 миллиарда 800 миллионов рублей. В общем-то, это плохо.
Это плохо. Мы рассчитывали на эти деньги. Калининградский бизнес в той или иной степени рассчитывал на эти деньги. Я бы даже сказал, что та или иная часть калининградского бизнеса нашего региона рассчитывала на эти деньги, в том числе эта сумма была прописана и в проекте, может быть, черновом, но может быть уже и финальном бюджета на 2020-2021 годы Калининградской области. Поэтому, ну, не то чтобы это нож в спину от господина Силуанова, главы Минфина, а именно Министерство финансов предлагает сократить размер субсидирования региона Калининградской области в четвертом квартале на 2,8 миллиарда рублей, но неприятность, так скажем. Безусловно, без этих денег будет сложно нам, наверное, существовать и в конце этого года, главным образом, в 2020 году. Нужно поразбираться, почему вдруг так получилось, да, и у нас есть другая новость с передовиц с прошлой и позапрошлой, правильно, как ты сказал, недели, собственно, информация о том, что казначейство, опять-таки федеральное казначейство, да, это, ну, собственно, подразделение, по сути, счетной палаты, сочло, что областной бизнес, вот тот самый, который рассчитывал на эти субсидии, напомню, что это на компенсацию, в том числе и таможенных расходов, и касающиеся рынка труда, то есть там есть некая специальная схема, многие с ней знакомы, о том, что для того, чтобы компенсировать одни расходы, субсидии получает бизнес на компенсацию других расходов. То есть это не прямое субсидирование одного и того же типа расходов. Так вот, схема изначально не самая, возможно, простая, но ее соблюдать можно. Поэтому казначейство, а затем, собственно, и Минфин восприняли это как, ну, не то чтобы подставу, да, не будем так говорить, но как слабину. Дали денег, выделили, собственно, все хлопали в ладоши, а здесь получается, что казначейство нашло некие признаки того, что региональный бизнес, получивший субсидии, потратил с нарушением 3,8 миллиарда рублей.
То есть на миллиард больше, чем собираются сейчас сократить.
Да, я не знаю, насколько здесь мы правомочны сравнивать эти две цифры, насколько они коррелируют друг с другом прям напрямую, но да, на 1 миллиард мы, ну, наш региональный бизнес, не я с Антоном, конечно, не совсем правильно потратили, нежели нам сейчас должны были дать, а теперь вроде как не дадут. Так вот, федеральное казначейство сочло, что калининградский бизнес с нарушением потратил вот эти те самые 3,8 миллиарда рублей, полученных в виде субсидий на поддержку рынка труда. Это цифра за период не вот 3 прошедших квартала 2019 года, ну, не думайте, наверное, столько там сложно потратить, даже и неправильно, а за период с 2016 по 2018 годы. Поэтому, возможно, надзорные органы и сочли, что бизнесу, наверное, может быть, пока не разберемся с этими 3,8 миллиардов рублей за последние 2 года, наверное, стоит повременить и пока ничего не давать. Возможно, связь такая. Поэтому, то есть, ну, к сожалению, сами себя, собственно, и подставили, да? Вот. Вопрос о том, что бизнес уже сейчас начинает говорить о том, что не было регламента точного прописано, куда какие деньги могут идти, то есть субсидии – это субсидии, никто же нам не говорит, куда мы должны тратить свои зарплаты, свою пенсию, да, и другие, собственно, виды довольствия. Но здесь другая немножко вещь. Здесь это субсидия, которая направлена на компенсацию тех или иных вещей. Ее нужно сравнивать бизнесу не с довольствием зарплаты и пенсии, а исключительно с, например, материнским капиталом. Да, совершенно две разные вещи, но и материнский капитал имеет виды и способы расходования, так и, собственно, субсидии для бизнеса должны распределяться только там по определенным каналам и не на определенные нужды. Но этого не получилось. По крайней мере, правильно соблюсти все рекомендации и весь тот регламент, который изначально был прописан, как бы сложно он ни был прописан. Теперь бизнес лишается большой части средств на предстоящие периоды. Получится ли у губернатора Антона Лиханова, он лично курировал, собственно, все эти субсидии, то, чтобы они были прописаны в новой редакции закона об особой экономической зоне в Калининградской области, будем смотреть и наблюдать. И, соответственно, в разрезе другой новости, да, ну, точнее, новость пока еще не утвердилась, утвердительная, да, а новость скорее такая регламентивная, о том, что, собственно, губернатор Антон Андреевич Лиханов не против, ну, собственно, он уже намекнул о том, что идти на выборы в 2022, правильно, году?
Да. Два года назад он был выбран губернатором, угу. Сейчас вот мы три года недавно отмечали, но эти три года, включая тот год, когда он исполнял обязанности, два года он уже официально губернатор, выбран населением Калининградской области, соответственно, три года ему еще остается до конца первого срока.
Да, ну, чуть-чуть меньше даже получается, да, если в 22-м этот почти закончился. Да. Так вот, собственно, вот такой новости была, и что, собственно, заявил губернатор, ну, цитирую, «Я планирую участвовать в выборах губернатора в 2022 году, но, сами понимаете, у каждого из нас избирателей и у меня есть еще время. Я не могу сказать точно, понесу ли документы в избирком такого-то числа, никто не может ничего загадать. Но сейчас у нас много задач, и вот здесь вот, ну, собственно, внимание, но сейчас у нас много задач, и быстро их решить не получится. Я хочу жить в Калининграде и завершить начатое». Ну, вот это самые главные слова, две последние фразы. Действительно, начато очень многое. Что-то мы уже дождались, что-то мы с большим нетерпением ждем. Это касается как и инфраструктурных проектов, крупных и малых. Это касается в том числе и каких-то социальных, культурных проектов и тому подобное. И, безусловно, мы сейчас не будем, наверное, с тобой, Антон, подводить какие-то итоги. Это рано, это абсолютно промежуточная история, да, о том, что тот или иной текущий политик, руководитель региона или там города или администрации говорит о том, что он не против, потому что это важно. Есть партнеры, есть не только внутренние, да, но и федерального уровня, и зарубежные партнеры, те самые инвесторы, о которых мы очень часто говорим, о заводе BMW, да, который там должен был что-то у нас в Храброво, в технопарке строить. Там есть гораздо большее количество зарубежных прямых потенциальных инвесторов, которые очень часто, и мы с тобой, Антон, об этом много говорили, готовы вкладывать в Калининградской области, но боятся лишь одного – отсутствия гарантий, даже не финансовых, а политических. Ни для кого не секрет, я думаю, наши слушатели сейчас, наверное, в своей голове какую-то параллель уже давно провели о том, что очень многое в регионе зависит от личности главы региона, губернатора, и его, так скажем, бэкграунда. Да, то есть откуда он, кто он, что он и так далее. Как бы ни относились, и немножко сейчас такая ретроспектива Георгию Валентиновичу Боосу, да, но вот если мы попробуем, наверное, проанализировать след, который оставил тот или иной губернатор из последних, наверное, шести, то вот в плане пощупать, из потрогать...
Из последних, наверное, шести, ты говоришь, а как будто их было больше.
Ну, да, ну, тем более, видишь, сошлось все. Пощупать и потрогать вот этот след, да, наверное, как раз-таки от Георгия Валентиновича, да, можно больше всего. Я говорю не только о Приморском кольце, которое вот прямая параллель, да, с, собственно, губернаторством Бооса.
Ну, при нем, кстати, и Калининград, ну, уже не при нем, Калининград выбрали городом, организатором чемпионата мира, но при нем эта работа началась.
Да, 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 была сформирована первичная заявка там, и так далее, да, то есть плюс, и это здесь опять-таки, да, тоже не нужно говорить о том, что он не внес свою лепту. Так вот, я считаю, что потенциал перебить размер, осязаемость этого следа у Антона Андреевича есть, безусловно, поэтому я не буду говорить о вот других губернаторах, да, которые, ну, выполняли свою работу в той или иной степени успешно или неуспешно, вот, но мы все все-таки помним след, да, ну, имя, конечно, у каждого следа есть, как говорится, имя, фамилия и отчество, вот, поэтому есть потенциал оставить, наверное, максимальный след из всех губернаторов Калининградской области Антона Андреевича, поэтому я думаю, что этой фразой он успокоил прежде всего и партнеров, и команду, и калининградцев, и инвесторов в том числе, числе. Поэтому быть уверенным, что в 2022 году у нас останется тот же самый губернатор, который уже проделал в таймлайне достаточно большую работу для того, чтобы завершить начатое и продолжающееся, это очень важно. Поэтому инвесторы, я думаю, должны получить сигнал. Калининградцам-то что? Мы люди такие подневольные, да, в каком-то смысле. Вряд ли мы сейчас как-то резко изменим планы в каком-то позитивном ключе, или там сразу побежим брать ипотеку, например, или там какие-то долгосрочные проекты. Сейчас речь не об этом, именно о бизнесе, причем даже в том числе крупном и зарубежном, и российском бизнесе, который что-то собирается в Калининграде делать. Поэтому это позитивный посыл. Я думаю, что его, возможно, где-то через год до старта, наверное, активной предвыборной кампании нужно будет повторить, и, скорее всего, естественно, учитывая профессионализм команды губернатора, они это сделают, и тогда мы просто, грубо говоря, закроем этот вопрос и будем знать, что вот у нас есть проект достройки Приморского кольца, есть Марина, есть инкоцентр, есть дороги, есть социальные проекты на востоке области, есть что еще в коридорах власти, в том числе в Москве, делать для Калининградской области, и опять-таки возвращать те самые субсидии. А сейчас, собственно, с чего начали, придется немножко переверстать бюджет, но я думаю, с этим справиться. А бизнес пострадает не весь. Малый и средний бизнес пострадает в меньшей степени.
В следующих наших выпусках мы обязательно проанализируем, как вот эти вот изменения финансовые коснутся они, конечно, какие будут итоги. Мы вернемся после рекламы.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград», в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. И настало время, как вы понимаете, для очередного урока на тему нашей дисциплины «Финансовая грамотность». Буквально через несколько секунд профессор Голубев озвучит очередную тему.
Ваши финансы.
Точнее, озвучу ее я. А профессор Голубев уже будет ее развивать и делить на тезисы.
Детализировать. Договорились, Антон.
Итак, тема, на мой взгляд, очень интересная. Сегодня, с учетом того, сколько жилья у нас вводилось в Калининградской области нового в последние годы, и сколько этого жилья покупалось. Тем более, что, как мне кажется, еще по итогам прошлого года спрос превышал предложение. Допустим, что жилье новое у вас уже есть, вы в нем, слава богу, живете счастливо, я надеюсь. Но не покидает вас вопрос, как снизить платеж по ипотеке? И вот об этом Павел нам сегодня и расскажет.
Все верно. У многих ипотека, ни для кого не секрет. Тему эту мы уже не раз поднимали, она касается и реструктуризации, и рефинансирования. Учитывая, что в последнее время и, собственно, прошлая неделя не стала исключением по обсуждению, так скажем, базовой ставки рефинансирования, ключевой ставки ЦБРФ, и несмотря на частичные ее какие-то понижения, а иногда, в более худшие времена повышения, то есть ужесточения денежно-кредитной политики, есть информация, на уровне пока слухов о том, что мы все знаем, что, сейчас немножко издалека зайду по привычке, в январе, когда все очень долго отдыхают, а финансовые международные, в России все долго отдыхают, а международные финансовые рынки трудятся в поте лица уже начиная со 2 января, мы немножко отстаем, то есть и у нас не работает Московская международная валютная биржа, и перестраховывается ЦБРФ, и когда закрывает в последний рабочий день года в конце декабря курс валютной обменной той или иной валюты, он немножко перестраховывается, его чуть повышает, а в январе вообще что угодно может произойти, опять там какие-нибудь дроны прилететь на какие-нибудь мощности, или там где-то найти, наоборот, нефть смогут в январе, огромные запасы, которые пальцем просто в землю ткнуть, оттуда фонтанчик нефтяной польется, то есть может что-то произойти. Так вот, если ничего из этого не произойдет, по крайней мере, нехорошего для сырьевой валюты, коей является рубль, то ЦБРФ в январе-феврале для того, чтобы немножечко подхлестнуть, взбодрить рынок в строительство жилой недвижимости, о котором, правильно он сказал, немножко даже не успевает за спросом, возможно, понизит и не на одну четверть на 0,25 пункта, а возможно даже на 0,5%. Да? Ну, о проценте, наверное, мечтать рано, но планирует, так скажем, во второй половине зимы, в начале 2020 года, вот эту, собственно, ставку понизить. Ну, что мы знаем, произойдет следом, да, банки первого эшелона, то есть с государственным участием, там, крупнейшая четверка, пятерка, там, у кого-то шестерка, чуть-чуть понизит ставки по ипотеке. Дальше пойдет второй, третий эшелон и так далее. Если, конечно, кого-то третий эшелон банков волнует и кто-то им еще доверяет. Так вот, все это говорит о чем? Несмотря на некую легкую заморозку в третьем-четвертом квартале на рынке строительства и немножко пессимистичным прогнозом на 2020 год, именно ипотека, возможно, станет драйвером на финансово, на рынке кредитования розничных продуктов, то есть населения. Автокредиты немножко, потребительское кредитование немножко просядет, потому что пока, может быть, пузыря и нет кредитного, но нагрузка-то она сильная. Я думаю, каждый наш слушатель, у которого есть кредитная задолженность по тому или иному виду розничного кредитного продукта, знает, сколько он платит. Кто-то 10, кто-то 15, кто-то 24 и так далее. Но нагрузка это есть, и не хочется ее увеличивать. Но ипотека другой вид кредита, как я всегда и говорил, это самый добрый, полезный, нужный и социально ориентированный вид кредитования. Поэтому и ставка по нему достаточно невысокая. Поэтому будем хаять все виды кредитов, кроме ипотеки. Так вот, значит, если это произойдет, и ставка кредитования в 2020 году, ставка по ипотеке будет снижаться вслед за ставкой рефинансирования, то кредиты, ипотечные займы, которые мы выбрали, например, там, в 2014-2015 вообще не очень хорошая ставка, конечно, была, мы все помним, в 2016 году не очень хорошая была, в 2017 чуть уже начала снижаться. Так вот, если мы взяли кредиты, и, собственно, в ипотеке уже энное количество лет, у нас там стаж есть, то нам будет выгодно рефинансировать. Либо кому-то даже реструктуризовать ее. Так вот, значит, начинаем теперь идти по пунктам. Это не лайфхаки, это просто обычные советы. Так вот, когда это выгодно? Операция по рефинансированию дорогого, старого такого ипотечного займа выгодна только если на момент переоформления договора в другом банке она выше, чем 0,5-1%. То есть, если мы взяли по ставке, допустим, 10%, да, 5 лет назад, а сейчас можно ее рефинансировать по 9%, то, скорее всего, вы ничего практически не выиграете. Потому что тот банк, где вы будете рефинансироваться, он не дурак, как и все остальные банки. Поэтому вам придется заплатить все сопутствующие издержки, которые вот этот, собственно, 1% выгоды могут и съесть. И опять-таки мы понимаем, что когда мы будем рефинансировать, у нас не обнулится срок выплаты. То есть, если мы заплатили уже 5 лет, нам осталось 10, мы рефинансируем, скорее всего, там 10 и останется. Можем чуть-чуть реструктуризовать и сделать 8 либо 11. То есть не значит, что отсчетчик пойдет снова с нуля. Поэтому выгоду в оставшийся период за минусом 1% могут съесть те самые, собственно, дополнительные издержки. Это обслуживание, это открытие нового счета, это оценка объекта залога, перевод объекта залога на баланс другого банка и так далее и тому подобное. То есть, ну, собственно, это не так совершенно просто сделать. Напоминаю, что мы уже в эфире рассказывали, как делать это технически. Технически это делается просто, как и все в последнее время, что делается в банке, когда вы пользуетесь услугами. Недавно столкнулся с такой проблемой, нужно было в выходные дни снять небольшую совершенно сумму, но не из банкомата. Вот, ну, было у меня такое условие достаточно странное. Так вот, карта была обычная, зарплатная, да, там была некая сумма, и пришлось открывать расчетный сберегательный счет, туда с зарплатной карты переводить деньги и только тогда в кассе снять. То есть вот это как бы описывает историю о том, что когда вам нужны от банка их такие, скажем, не маржинальные услуги, то тут все как бы сложно и долго. То есть тут надо будет это сделать, это, потом ты идти туда.
Так это ж уже есть счет, если у тебя есть карта. То есть, ну, карта не на ней же прям, не на карте лежат деньги. Деньги лежат на счету.
Нет, не совсем так. Этот счет, ну, скажем, такой недосчет. То есть, вот изберегательный счет, накопительный счет, там еще что-то. Это прям счет-счет, да? А как бы счет, который открывается для того, чтобы вам выдали карту, это как бы недосчет. Это счет, обслуживающий исключительно карту, он не обладает тем набором функций, которым обладает, собственно, сберегательный счет. То есть, грубо говоря, если у тебя зарплатная карта и для нее есть некий счет, то снимать деньги через кассу ты не можешь. Вот снимать деньги в кассе ты можешь, если у тебя открыт вот тот самый сберегательный, накопительный какой-то субсчет, да, и нужно сначала перевести с карты зарплатной. То есть первично карта зарплатная, счет это вот как бы такая вот дополнительная вещь, просто она должна быть, но функциональность его ограничена. Так вот, если вам нужны вот такие вещи, не маржинальные для банка совершенно, то вы, наверное, столкнетесь, вот как я столкнулся, с некими вопросами. Если вам нужен маржинальный продукт от банка, это кредит всегда, да, то там все будет очень быстро и просто. Поэтому, если вам нужно рефинансировать, то вы идете в банк и просто говорите: я знаю, что ставка в Российской Федерации базовая уже не такая, как была 3-5 там, лет назад, когда я, собственно, в другом банке брала кредит, ипотеку точнее. Вот. Хотелось бы, собственно, воспользоваться вот этим гэпом, этой разницей, да, и вот, ну, помогите мне. Все, менеджер возьмет вас в заботливые свои руки, даст вам заявление, скажет, что у них ипотека лучше, ниже, она современная. Но
это в другой банк нужно идти, не в
другой, свой, конечно, где в другой ипотека. Банк. Конечно. Другой банк, этот банк, ему вообще это невыгодная история, да, он будет говорить о том, что не надо ничего делать, скат скоро вырастет, или там будет байками кормить. В другом банке, естественно, вы все это рассказываете. Так вот, вы там попадаете в заботливые руки, вам там все помогут сделать. И если разница в проценте, разница в процентной ставке, когда вы брали в новом банке, больше, чем 1%, в принципе, вы можете довериться сотруднику банка. Он вам переведет кредит из старого банка в новый, имущество залог, то есть квартиру, объект залога, и, собственно, вы будете платить по новой ставке.
Оплатив... Нужно просто прийти и написать заявление.
Да, прийти, оплатить, оплатить пошлину, какие-то еще расходы, оценку объекта залога, это вам все объяснят. И, собственно, все. И потом вы будете платить в другой банк уже кредит, жить в той же, продолжать квартире, да, просто она будет на балансе другого банка и по сниженной ставке. Там же вам может предложат реструктуризовать, тут будьте осторожнее. Помним, чем дольше мы платим, если мы реструктуризируем задолженность по длине, то есть мы растягиваем, то мы им платим меньше каждый месяц, но сумма переплаты у нас будет больше, естественно. Да. И наоборот, если мы сокращаем, то мы платим каждый месяц там, не 20 тысяч, а 30 тысяч, но сумма общей переплаты, помимо тела кредита основного, у нас будет меньше. Но это все зависит от ваших возможностей, можете вы так сделать или нет. Требования банка при рефинансировании, собственно, требуют абсолютно те же условия, что и были при выдаче первоначального займа. То есть это не хорошая, так скажем, неплохая кредитная история, удовлетворимый возраст на момент возврата кредита, поэтому если вы реструктуризируете и вам уже вот вы перед пенсией или на пенсии и так далее, могут возникнуть сложности, потому что доход будет иным. Все-таки в России, к сожалению, пенсия ниже средней зарплаты, мы все это прекрасно знаем. Вот. Ограничений там практически нет, поэтому вкратце, следим за новостями, всегда знаем, сколько мы платим по ипотеке, и всегда помним, какая сейчас ставка рефинансирования. Если разница слишком большая, и по ипотеке у нас ставка 12-13%, а в стране, допустим, 7-8% ставка рефинансирования, идем в банк, в тот, который мы снова выбрали, пишем заявление о рефинансировании и сокращаем издержки и экономим по кредитным выплатам, иначе никак.
Вот так все просто на словах, но на деле не намного сложнее. Время денег было в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». До встречи через неделю.
Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград».